прогнозам синоптиков, почти на всей территории Европейской России погоду определяет антициклон с центром в Верховье Волги. По его восточной окраине на Урал и в Верховье Волги поступает студеный воздух Арктики. На остальной территории Европейской России пока еще тепло и существенных осадков не ожидается. Но на Европейском севере все же скажется влияние циклона. Так в Мурманской области местами пройдут дожди. Сегодня в Санкт-Петербурге также местами возможен небольшой дождь, температура днем от 10 до 12 градусов тепла. В Москве переменная облачность, преимущественно без осадков, температура днем около 10 градусов выше нуля, ветер восточный 2,5 метра в секунду, давление 755 миллиметров ртутного столба.
В Москве 8 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Визит Владимира Путина в Германию. Насилие в американских школах. Лауреат Нобелевской премии 2006 года по экономике.
Об этом в ближайшие полчаса. Я напоминаю, что визит Владимира Путина в Германию и его заявление о смерти Анны Политковской послужили поводом нам сегодня обратиться к слушателям с вопросом: считаете ли вы, что Владимир Путин должен был высказаться перед россиянами по поводу убийства Анны Политковской? Почему Владимир Путин высказался только сейчас и почему именно за рубежом?
Я напомню, телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге новый телефон 740-49-40, абонент «Радио Свобода».
В сегодняшний день президент России Владимир Путин, продолжая свой двухдневный визит в Германию, проведет в Мюнхене, где запланирована его встреча с бизнесменами и баварским премьер-министром Эдмундом Штойбером. Итоги посещения Путиным Дрездена подводит корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Заканчивался вчерашний день более или менее по плану. До ужина Меркель и Путин открыли в Дрездене памятник Достоевскому, который здесь написал своих бесов. Но до этого старые бесы Путина явно сопровождали российского лидера в Дрездене, городе, хорошо знакомом ему по работе по первой специальности. Вчерашний день в целом в городе, где родилась его дочь, и где он теперь в качестве главы энергетической сверхдержавы встречался в рамках петербургского диалога с Ангелой Меркель, был для него явно не таким, каким планировался. Планировался же он под знаком побед бизнеса. Все накануне предвещало демонстрацию гармонии, но убийство Анны Политковской и двухдневное молчание российского лидера привели к тому, что в Дрездене у входа в резиденцию демонстранты-правозащитники скандировали «убийца», это же слово было на плакате, а на другом красовалось «Тебя сюда не звали». Пожалуй, можно поверить Путину, что ему гибель журналистки нужна была меньше, чем кому бы то ни было. Пытаясь доказать именно это, он говорил в день похорон Политковской о ее незначительном влиянии на российские реалии. Этот удивительный пассаж отметили практически все немецкие журналисты. О том, о чем Путину хотелось говорить больше, он, конечно же, тоже сказал, но эффект был смазан. Как сказал один мой немецкий коллега, Путин, готовя свой рапорт, явно рассчитывал на аплодисменты. Говорит Владимир Путин.
Сейчас уверенно продолжаются проекты в энергетике, транспорте, авиапроме, автомобилестроении. Отдельно выделю нарастающее взаимодействие между российскими и германскими компаниями в энергетической сфере. И, судя по всему, это направление сотрудничества может быть еще гораздо более масштабным, в результате которого Федеративная Республика Германия из просто потребителя российского газа и нефти превратится в крупный центр европейского распределения этих продуктов. Это наш серьезный и весомый вклад в обеспечение европейской энергобезопасности. Хотел бы особо подчеркнуть, что в августе этого года досрочно погашен остаток внешнего долга Российской Федерации, бывшего, вернее, СССР, перед Германией. И мы перечисляем в Берлин 1 125 000 000 евро. Это красноречивое доказательство того, что экономика нашей страны успешно развивается, а Россия является надежным партнером наших основных контрагентов в Европе.
Экономические отношения России и Германии действительно развиваются быстрыми темпами. Будущей экспансии России и «Газпрома» в Европе трудно противостоять, но вопросов о Политковской и свободе прессы Владимиру Путину не удастся избежать и в Мюнхене. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
В Москве 8:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. И вновь рядом с нами в студии находится Антон Жилнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Антон, возвращаемся к первополосным публикациям.
Да, но центральные темы, как мы уже говорили в наших предыдущих включениях, это встреча Путина и Меркель в Германии и прошедшие вчера похороны Анны Политковской. Ну вот сейчас я расскажу, о чем еще пишут газеты. «Известия» сообщают сегодня, что вчера стало известно, что в Ставрополье задержаны двое граждан Украины, которых подозревают в убийстве зампреда Центробанка Андрея Козлова. Как выяснили «Известия», задержанные уже дали признательные показания, но о заказчике преступления не говорят ни слова, поскольку не знают его. Об этом же пишет и «Время новостей». Столичные спецслужбы вчера неофициально подтвердили информацию о том, что им удалось задержать подозреваемых в убийстве первого заместителя председателя Центрального банка России Андрея Козлова. В МВД и Генпрокуратуре официально весь день категорически отрицали эти сведения, называя их слухами. Однако в приватной беседе сыщики МУРа, занимающиеся расследованием этого громкого преступления, сообщили «Времени новостей», что задержанные все-таки есть, всего их трое. Двое из них якобы приезжие из Украины, проживавшие в Подмосковье и ранее служившие в армии. Это публикация «Времени новостей». Вернемся еще к «Известиям». МГТС отключает телефоны без предупреждения, сообщает издание. После введения в России платы за звонки со стационарных телефонов на мобильные, десятки тысяч москвичей оказались в черных списках должников МГТС. Связисты отключают телефоны за несвоевременную оплату новой услуги, несмотря на то, что счета до абонентов просто не доходят. Читайте об этом в «Известиях». Публикация «Коммерсанта» с подтекстом «Духи не водка» или «Парфюмерный запах почти выдохся». Как стало известно изданию, оптовая торговля спиртосодержащей парфюмерной продукции с начала октября практически полностью парализована. Большинство оптовиков до сих пор не может получить лицензии на торговлю. Те же, кому это удалось, вынуждены проводить товар через единую государственную автоматизированную информационную систему ЕГАИС, которая уже доказала свою неработоспособность во время кризиса на алкогольном рынке. Российская газета публикует в сегодняшнем номере интервью с Евгением Примаковым, посвященное грузино-российским отношениям. Примаков признается, что относится к нынешним событиям с болью. «Нельзя смотреть безразлично, а я уверен, что это не линия высшего российского руководства, как ведут себя непристойно в отношении грузин некоторые исполнители». При этом Примаков добавляет, что за сложившийся кризис ответственна не Россия. Российская газета также пишет, что в регионы, оказавшиеся в так называемой финансовой яме, правительство вскоре будет направлять своих внешних управляющих, глав временной финансовой администрации. Эти главы будут вводиться в субъекты России. Менеджерам из центра предоставят право рулить региональными деньгами. Это публикация российской газеты.
Спасибо, Антон. С Антоном Жилновым мы вновь встретимся в нашей студии через полчаса. А сейчас в Москве 8:15 и на волнах Радио Свобода краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Москве убит директор одного из подразделений Внешторгбанка Александр Плохин. Число жертв обвала жилого дома в Выборге достигло 5. В России простились с Анной Политковской, убитой 7 октября в Москве. В Багдаде на американской военной базе загорелся склад боеприпасов. Сообщается о серии мощных взрывов в южной части иракской столицы. Сведений о пострадавших нет. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Петербург прощается с Анной Политковской. Почему и кто ее убил? Что происходит с Россией? Об этом с главным редактором петербургского выпуска «Новой газеты» Николаем Донским и заместителем председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрием Вдовиным беседует наш коллега Виктор Резунков. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 8:16. Очередной выпуск новостей спорта продолжает нашу программу. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И, насколько я понимаю, нас ждет блок заокеанских новостей, а именно новости НХЛ.
Да, в Национальной хоккейной лиге завершились два матча игрового дня. Ванкувер и Миннесота в основное время победителей не выявили. 1-1 в овертайме, ни одна из команд также не добилась успеха. Победитель определился в серии буллитов, которые лучше выполнили хоккеисты Миннесоты. 3-2. Нью-Йорк Рейнджерс потерпел первое поражение в сезоне, уступив Филадельфии 2-4. Во встрече другой команды из Нью-Йорка, Айлендерс с Лос-Анджелесом, после двух периодов счет пока равный 2-2. В составе Нью-Йорк Айлендерс отличился Алексей Яшин, забросивший шайбу с подачи Виктора Козлова. В Элисте во вторник была сыграна 11-я предпоследняя партия матча за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Владимиром Крамником и болгарином Веселином Топаловым. Белым играл Топалов, и на 66-м ходу соперники согласились на ничью. Счет матча остался равным 5.5 на 5.5. В Москве продолжается теннисный турнир Кубок Кремля. В женской части этих соревнований вчера три представительницы России пробились во второй круг. Екатерина Бычкова обыграла Анастасию Родионову. Елена Веснина взяла верх над китаянкой Нали. Анна Чиквитадзе оказалась сильнее Динары Сафиной. В мужской части турнира во второй круг там также вчера вышли три россиянина. Марат Сафин выиграл у француза Николя Маху, Игорь Куницын у немца Райнера Шутлера, а первая ракетка соревнований Николай Давыденко разгромил чеха Иржи Ванека 6-0, 6-0. На футбольных полях Европы вчера прошли 5 ответных отборочных матчей молодежного чемпионата Европы 2007 года. Сборная России встречалась в гостях с командой Португалии и проиграла 0-3. Поскольку перед этим на своем поле россияне победили 4-1, за счет гола, забитого в Москве, в финал вышли португальцы. Еще одна команда, проигравшая в первом матче с крупным счетом, смогла отыграться. Футболисты сборной Сербии, уступив дома соперникам из Швеции 0-3, вчера в гостях одержали победу 5-0. В финале турнир, который состоится в следующем году в Голландии, также вышли команды Чехии, Англии и Испании. А сборная Голландии, действующий чемпион, выступит там на правах хозяйки. Еще два участника определятся сегодня в матчах Болгарии, Бельгии и Израиль, Франции. А взрослые сборные европейских стран сегодня проведут очередные матчи отборочного турнира чемпионата континента 2008 года. Российская команда сыграет в Санкт-Петербурге с соперником из Эстонии. В Кёльне состоится финал баскетбольного турнира NBA Live Евротур, где встречаются ЦСКА и Филадельфия. Продолжится Кубок Кремля и другие теннисные турниры в Европе и Азии. А в волейбольной лиге чемпионов сегодня пройдет третий тур группового этапа. Московская «Динамо» встречается с французским «Пари Волей».
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
В Москве 8:19. Вы слушаете «Радио Свобода». Лауреатом Нобелевской премии 2006 года по экономике стал 73-летний профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке, американец Эдмунд Фелпс. Как сообщил Нобелевский комитет, премия отмечена работой Фелпса по анализу влияния баланса различных факторов, а также компромиссов в долгосрочной макроэкономической политике. О каком выборе и компромиссах идет речь в материале Сергея Сининского?
Для начала, как расшифровать само сообщение Нобелевского комитета о присуждении премии Эдмунду Фелпсу? Наш собеседник – научный сотрудник Гуверовского института Стэнфордского университета в Калифорнии, профессор Михаил Бернштам.
Видите, сейчас уже трудно себе представить, что до начала 60-х годов экономисты занимались в основном вопросами краткосрочных колебаний экономической конъюнктуры. На долгосрочную перспективу не смотрели. Эдмунд Фелпс в одной ранней работе 61-го года, когда ему было 28 лет, поставил вопрос о долгосрочных сбережениях. И затем в своих классических работах 67-68 годов он поставил вопрос, что происходит. Происходит выборы между сегодня и завтра, между решениями, которые принимаются по отношению к инфляции и безработице на короткое время, и как они меняют долгосрочную перспективу. Это повлияло на все дальнейшее развитие экономической мысли, хотя сегодня это кажется простым и тривиальным.
Самые известные работы Эдмунда Фелпса были написаны еще в 60-е и 70-е годы. Они посвящены анализу взаимозависимости безработицы и инфляции. Доминирующая тогда точка точка зрения была выражена в так называемой кривой Филлипса. Это известный по учебникам график, названный по имени британского экономиста, родившегося в Новой Зеландии, Албана Филлипса. Чем выше инфляция, тем ниже безработица. И наоборот.
Это интереснейшая история. Албан Филлипс фактически изобрел вечный двигатель. Он был инженер, ставший экономистом. И он показал, рассмотрев историю Англии, что в течение 100 лет, каждый год, если безработица шла вниз, инфляция немного поднималась, если поднять инфляцию, то опускается безработица. И получался тогда вечный двигатель для правительства. Оно могло в любой момент немножко поднять инфляцию и за счет этого снизить безработицу. Вот таким образом могут быть краткосрочные манипуляции.
Но Эдмунд Фелпс доказывал, что такая взаимозависимость отнюдь не универсальна.
Фелпс пришел спустя 9 лет и показал, что было бы замечательно, но люди не машины, это идея механическая, а люди соображают. И если они видят, что начинает подниматься инфляция, они понимают, что их реальная эта зарплата на самом деле падает. И поэтому они исходят из ожидаемой инфляции и требуют повышения заработной платы. Как только они требуют повышения заработной платы, сразу увеличивается безработица, потому что работодатели вынуждены нанимать меньше людей. И таким образом, инфляция не дает возможности в долгосрочной перспективе играть на кривой Филлипса, потому что люди не действуют механически. И вот ожидания тогда вошли в научные разработки, и стало понятно, что манипулировать рынком в долгосрочной перспективе невозможно.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы о работах Нобелевского лауреата 2006 года по экономике профессора Колумбийского университета в Нью-Йорке Эдмунда Фелпса отвечал научный сотрудник Гуверовского института Стэнфордского университета в Калифорнии профессор Михаил Бернштам.
С экспертом беседовал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
8:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Соединенные Штаты не уступят перед лицом северокорейских угроз, заявляют представители Белого дома. Как защитить американские школы от насилия? Опасны ли нанотехнологии? Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Соединенные Штаты не пойдут на прямые переговоры с Северной Кореей, несмотря на ядерные испытания и угрозы со стороны Пхеньяна, заявил во вторник представитель Белого дома. Это была реакция и на новую неожиданную угрозу нанести ядерный удар по территории США, прозвучавшую из уст северокорейского представителя. Рассказывает Ян Рунов.
Американская администрация настойчиво отказывается от двусторонних переговоров с Северной Кореей и заявляет, что не поддастся запугиваниям. Аналитики отмечают принятый сейчас Белым домом сравнительно сдержанный тон по поводу северокорейского ядерного испытания. И этот факт был воспринят политическими оппонентами администрации как попытка несколько принизить значение подземного взрыва, поскольку Демократическая партия подвергла президента Буша критике за недостаточное внимание к северокорейской проблеме. Тем временем в Совете Безопасности продолжается обсуждение мер воздействия на Северную Корею. О ходе закрытых консультаций с участием 5 постоянных членов Совета Безопасности и Японии рассказал полномочный представитель Соединенных Штатов в ООН Джон Болтон.
Я думаю, мы достигли существенного прогресса, и мы приветствуем высказывание полномочного представителя России господина Чуркина по поводу проекта резолюции. Мы двигаемся вперед. Консультации будут продолжены на уровне стран, постоянных членов Совета Безопасности. Тем временем некоторые американские законодатели считают процесс переговоров в Совете Безопасности слишком медленным и предлагают принять меры вне рамок ООН. Вот как ответил на эти предложения председатель Комитета Конгресса по делам вооруженных сил Данкан Хантер.
Не так уж много могут сделать отдельные страны, кроме Китая. Если Китай в одностороннем порядке объявит торгово-экономические санкции против Северной Кореи, это может иметь серьезные последствия. И все же мы должны иметь в виду разные варианты воздействия. Если Пхеньян не откажется от ядерной программы, мы должны действовать в интересах нашей собственной безопасности. В частности, необходимо ускорить создание системы противоракетной обороны. Мы должны быть готовы к худшему. Госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс отметила то, редкое единодушие, с которым подавляющее большинство государств осудило северокорейский режим. Я никогда не видела такого всеобщего осуждения, перед лицом которого оказалась сейчас Северная Корея. Осуждение даже со стороны своих ближайших союзников. Теперь мы действуем вместе с Китаем, Россией, Японией, Южной Кореей. Такая коалиция может вынудить Северную Корею вернуться к шестисторонним переговорам. Ким Чен Ир настаивает на отдельных переговорах с Соединенными Штатами, потому что не хочет подвергаться давлению со стороны государств,
обладающих инструментами давления на него, Китая, Южной Кореи и других.
Рассказывал Ян Рунов. Всплеск насилия в американских школах в последние дни заставил администрацию Джорджа Буша срочно созвать специальное совещание, посвященное этой проблеме. Во вторник на нем выступил сам президент Буш. Рассказывает Алан Давыдов.
Президент Соединенных Штатов, первая леди, министры юстиции и образования, директора школ и представители родительских комитетов собрались во вторник в пригороде Вашингтона, чтобы обсудить проблему школьного насилия. Некоторые эксперты говорят, что страна стала жертвой настоящей эпидемии. Неделю назад психически неуравновешенный мужчина застрелил 5 и тяжело ранил еще 5 школьниц в религиозной общине амиши в Пенсильвании. А еще недели раньше выстрелы раздались в школах в Висконсине и Колорадо. Погибли люди. Школьный саммит является инициативой встревоженного Джорджа Буша. Об этом сказал министр юстиции США Альберто Гонзалес. Президент Соединенных Штатов чрезвычайно озабочен тем, как обеспечить безопасность наших детей. И он хочет, чтобы мы сделали все возможное на федеральном, штатном и местном уровнях, чтобы создать безопасную среду для учебы. На этой встрече будет внимательно рассмотрен весь круг проблем, связанных с насилием в школах. Мы обсудим, что мы в состоянии сделать, чтобы предотвратить трагедии в будущем. Революционных идей у участников, судя по всему, пока нет. На встрече ставились примеры школы, которые приняли программы действий на случай чрезвычайной ситуации и регулярно проводят учебные тревоги. Представители администрации Буша заявляют, что целесообразно перенаправить средства на программы, эффективность которых уже доказана, на усиление контроля при входе в школу, на наблюдение за состоящими на учете бывшими сексуальными преступниками. Но по мнению профессора университета штата Вирджиния Дьюи Корнелла, многое указывает на то, что источник опасности может таиться в стенах самой школы. Видимо, следует присмотреться к угрозам, которые исходят от самих студентов. Череда последних трагических событий в американских школах может спровоцировать многих учеников, которые по тем или иным причинам затаили обиду и могут захотеть самовыразиться именно таким недопустимым путем. Анализ большинства случаев стрельбы в школах указывает на то, что они были тщательно спланированы. Я считаю более важным сосредоточиться на предотвращении замышляемых актов насилия, чем на том, чтобы вооружать наших учителей или расставлять охранников в школьных коридорах. Профессор Корнелл, скорее всего, прав. Буквально накануне всеамериканского совещания по проблемам насилия в школах семиклассник из штата Миссури принес в класс отцовский автомат и выстрелил в потолок, после чего оружие заклинило. По словам самого подростка, он очень хотел быть похожим на 2 ребят, которые расстреляли одноклассников в школе Колумбайн в штате Колорадо в 1999 году. Вместе с тем статистика указывает на снижение числа жертв насилия в американских школах. В нынешнем году, по состоянию на сегодняшний день, были убиты 13 школьников. В прошлом году это число составило 27.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Я бы сказала, даже узнаете о том, из чего образуются планеты и в чем опасность нанотехнологий.
Я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, считаете ли вы, что Владимир Путин должен был высказаться перед россиянами по поводу убийства Анны Политковской. У нас есть еще сообщение. Противоречивое путанное высказывание Путина вчера по поводу смерти Политковской показало, как он ее ненавидит, как и всю свободную прессу, считает наш слушатель Владимир из Москвы. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Сегодня в час дня на волнах радио «Свобода» программа «Образование». Автор, ведущий Александр Костинский. Тема «Основные тенденции развития российского образования». Гости студии – главный редактор издательского дома «1 сентября» Артем Соловейчик и главный редактор газеты «Управление школы» Яна Сартан. «Образование» в прямом эфире радио «Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв обвала жилого дома в Выборге достигло 6. Этой ночью из-под завалов было извлечено тело еще одного погибшего. Спасатели продолжают работы. В Москве убит директор одного из отделений Внешторгбанка Александр Плохин. Его застрелили в подъезде жилого дома. Прокуратура предполагает, что преступление было заказным. В России во вторник простились с Анной Политковской. Ее похороны, в которых участвовали более 1000 человек, прошли в Москве на Троекуровском кладбище. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Политковской не должно остаться безнаказанным. Заявление было сделано Путиным в Дрездене после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель. В Багдаде на американской военной базе загорелся склад боеприпасов. Сообщается о серии мощных взрывов в южной части иракской столицы. Сведений о пострадавших нет. Свыше 300 тысяч иракцев оказались на положении перемещенных лиц после падения режима Саддама Хусейна в 2003 году. Данные обнародовало иракское министерство по делам иммиграции, отметив, что в последнее время из-за обострения конфликта между шиитами и суннитами все больше иракцев вынуждены покидать родные места. Северная Корея должна понести наказание за проведенные ею ядерные испытания, заявил представитель Китая в ООН Ван Гуанья. Он, однако, не уточнил, какие именно меры должны быть приняты. Члены Совета Безопасности ООН обсуждают предложение ужесточить санкции против КНДР. Из Тбилиси в Москву пассажирским самолетом МЧС во вторник доставлены 156 граждан России. Тем же самолетом в грузинскую столицу прибыли 119 граждан Грузии, депортированных из России за нарушение визового режима. Следующий рейс в Тбилиси запланирован на сегодня. В Чечне с начала года убиты 47 мирных жителей, 125 человек пропали без вести. Данные были представлены вчера в Москве в докладе правозащитного центра «Мемориал» о гуманитарной ситуации на Северном Кавказе.
И коротко о погоде в Москве. В Москве сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днем от 8 до 10 градусов тепла. Ветер восточный 2,5 метра в секунду. Давление 755 миллиметров ртутного столба.
8 часов 32 минуты в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Вчера в Дрездене после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель президент России Владимир Путин говорил о смерти Анны Политковской. Это было первое публичное выступление Владимира Путина по этому поводу. Кроме слов о том, что убийство Политковской является омерзительным по своей жестокости преступлением, Владимир Путин также сказал, например, что гибель журналистки принесла России действующей власти урон больше, чем ее публикации. Об этом заявлении накануне высказался президент фонда «Индем» Георгий Сатаров.
Ну, в принципе, из этого текста следует, что своей работой она наносила вред стране, государству, вернее, в формулировке Путина. Просто надо иметь в виду, что у Путина комплекс Людовика XIV, который считал, что государство – это я. И в этой фразе все это проявилось, имеется в виду, естественно, вред, наносимый лично ему, бюрократии, которую он крышует, и пиар-акции, которой он является. И вообще фраза, в общем-то, на мой взгляд, недостойная не только президента, но и мужчины вообще. В общем-то, это просто, так сказать, такой маленький статис, такой, ну, что ли, откровенность, если угодно. Да, она была нам вредна, и все. Читали ее чрезвычайно много, и возбуждено дел по ее материалам чрезвычайно много. Другим журналистам это просто не снилось. Так что это просто фактически неверно, но он, как обычно, не в курсе дела. Не случайно он произнес это за рубежом, и не случайно то, что сейчас транслируется внутрь России, эту фразу, так сказать, купирует, потому что это очевидно, это удар по себе, естественно. Я думаю, что тогда-то это в копилочку ляжет. Я не уверен, что это может послужить последней каплей, но то, что это одна из капель, которая рано или поздно переполняет стакан, это безусловно.
Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский делится своим мнением о словах Владимира Путина.
Я думаю, всем, кто услышал это заявление, комментарии особые по этому вопросу не нужны. Таким образом, президент показал свое отношение к тем проблемам, о которых писала Политковская. Написала она о том, что она является принципиальным оппонентом, политическим оппонентом действующей власти. И убийство Политковской на самом деле представляет собой политическое убийство, физическое уничтожение оппонента действующей власти. Я бы сказал так, что это не заявление, это ответ на вопросы журналистов в Германии. И это имеет совсем другой смысл, нежели официальное заявление президента. Это не является официальным заявлением. Он так и не сделал никакого официального заявления. Просто отвечая на вопросы журналистов, он сформулировал свою позицию.
Говорил лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский.
И в продолжении темы. Считаете ли вы, что Владимир Путин должен был высказываться перед россиянами по поводу убийства Анны Политковской? таким вопросом обратился Сергей Хазов к жителям Самары.
Конечно, во-первых, мне кажется, должен был силовиков собрать. Все-таки корреспондент такой, который работал и в горячих точках. И поэтому, мне кажется, что-то он должен был сказать. А здесь просто-напросто должны люди заниматься тем, чем они должны заниматься, силовые структуры.
Обязательно должен был выступить. Должен был выразить отношение официальное к этому событию, к этому чудовищному преступлению. И он должен был каким-то образом дать оценку тому, что произошло, и каким-то образом успокоить, что ли.
Я думаю, может быть, он и выступил. Я не очень слежу, но я думаю, что он, наверное, выступил. Но все-таки у нас уж очень часто убивают все. Как-то бороться с этим надо.
Конечно, президент любой крупной страны на такие события должен реагировать. Чем быстрее, тем лучше. Поскольку действительно, мало того, это действительно политическое убийство. И политическое убийство требует политической оценки главы государства, гаранта Конституции.
Безусловно, потому что профессия журналистов у нас стала одной из самых опасных профессий.
Ну, вообще, да, потому что такой крупный масштаб, в общем-то. Ну, посочувствовать журналистам вообще всем, наверное. Все-таки трагедия, как бы, надо что-то сказать.
Ну, конечно, должен. Но он же сказал, там, примем все меры, возьмем под контроль расследование, ведение и так далее.
В принципе, да. Ну, потому что люди, которые на виду, они значимые во всех делах. Конечно, об этом надо говорить.
Ну, я думаю, должен. Примерно то, что сказал, но, может быть, раньше все это, что было сказано.
Но у него, мне кажется, и так много работы. Ему не до таких вопросов. Нас почти каждую неделю убивает. Поэтому, мне кажется, президенту много работы у него.
Да, ну, я думаю, наверное, все-таки соответствующие органы должны этим заниматься. Ну,
так, жители Самары отвечали на вопрос, считаете ли вы, что Владимир Путин должен был высказаться перед россиянами по поводу убийства Анны Политковской. С жителями Самары беседовал Сергей Хазов.
И этот же вопрос сегодня мы предлагали нашим слушателям. У нас есть несколько сообщений. Я не считаю необходимым выступление Путина по поводу кончины Политковской, пишет наша слушательница Валентина. Господин из Питера однобоко высказался, статьи Политковской описывали факты, а факты — упрямая вещь, пишет слушательница по имени Лариса. Если живешь как заведено, делишь радость и горе пополам со своим народом, то об этом и говоришь на своей земле и со своими, и не по писаному советчиками, а от сердца. И тогда не спутаешь пользу и вред казненных людей лихого времени, пишет наш слушатель Дмитрий. Мы благодарим всех, кто сегодня писал нам и отвечал на наш вопрос. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Утреннюю программу продолжит выпуск новостей науки.
Астрономы Техасского университета сообщили о результатах многолетних исследований звезды Эпсилон Эридана, одной из ближайших к Солнцу звезд. Вокруг нее вращается газопылевое облако и крупная планета размером чуть больше Юпитера. Исследователям впервые удалось показать, что орбита планеты лежит в той же плоскости, что и газопылевое облако. Это открытие является подтверждением теории происхождения планет из газопылевых облаков. Американские микробиологи выяснили причину высокой патогенности разновидности вируса гриппа, который унес десятки миллионов жизней во время эпидемии 1918 года. Этот вирус вводили лабораторным мышам, у которых заболевание приводило к острому воспалению легких и быстрому разрушению дыхательного эпителия. Те же симптомы наблюдались и у людей, погибших от вируса в 1918 году. Оказалось, что вирус резко активизирует работу нескольких генов в клетках иммунной системы и провоцирует массовое самоубийство клеток дыхательного эпителия, апоптоз. По предварительным данным, аналогичным свойством могут обладать и некоторые разновидности вируса птичьего гриппа. В университете Беркли обнаружили аномальное свойство нанокристаллов германия, вкрапленных в кварцевое стекло. Оказалось, что температура плавления таких кристаллов превышает температуру плавления цельного германия на 200 градусов. Более того, перевести расплавившийся кристалл обратно в твердое состояние можно, лишь охладив его на 400 градусов, то есть до температуры на 200 градусов ниже точки плавления цельного германия. Вкрапленные в кварц кристаллы германия смогут найти применение в устройствах компьютерной памяти нового поколения. Сегодня исполнилось 40 лет со дня кончины основоположника российской вирусологии академика Льва Зильбера. Зильбер – автор признанного учения о роли вируса в происхождении злокачественных новообразований. Слово профессору Даниилу Голубеву.
Центральным звеном этой концепции является положение об интеграции вируса с геномом клетки. В этом Зильбер видел специфические отличия опухолеродных вирусов от инфекционных. Именно в интеграции геномов заключается критическое событие, ведущее к опухолевой трансформации. Окончательным доказательством такого механизма вирусного канцерогенеза стало открытие американскими учеными Кеминым и Балтимором фермента «обратная транскриптаза». Это произошло уже после смерти Льва Александровича.
С профессором беседовала наша коллега Ольга Орлова, которая подготовила этот выпуск новостей науки.
А утреннюю программу продолжает обзор российской центральной прессы. Рядом с нами в студии находится Антон Жилнов. Еще раз доброе утро, Антон.
Доброе утро, еще раз.
Я так понимаю, что сейчас речь пойдет о телевидении, которое освещало роль телевидения в освещении гибели Анны Политковской.
Да, интересная статья Арины Бородиной на страницах «Коммерсанта». Как видно из статьи, более объективно и достоверно осветил эту трагедию канал НТВ. Далее цитирую Бородину. 44-я минута воскресной программы «Вести недели» с Сергеем Брилевым. Около полутора минут закадрового текста ведущего. То, что на языке телевизионщиков называется «безой», без звука. Это когда вместо сюжета под картинку на телеэкране ведущий произносит лишь текст. Это все, что государственный канал «Россия», подводя итоги недели, счел нужным в своей главной политической, программе отдать под жуткую новость этих выходных. Отметив, что, скорее всего, убийство было заказным, связанным с профессиональной деятельностью журналистки, и что именно так считают все опрошенные программой «Вести недели политики», больше говорить об этом не стали. Петр Толстой в «Воскресном времени», в отличие от Сергея Брилева, все-таки начал программу именно со слов об Анне Политковской. Убили журналиста. Толстой назвал это преступление вызовом для всего журналистского сообщества в России. Но как вызов выглядело и количество эфирного времени, в которое уложились эти слова в итоговой программе Первого канала. Еще было времени... Эфирного было еще меньше, чем в «Вестях недели», и даже видеоряд в «Воскресном времени» показывать не стали, вообще без картинки. Возможно, на Первом и России посчитали, что уже достаточно сказали об Анне Политковской накануне, в субботних вечерних новостях, где о ней действительно говорили много и с уважением, отдавая дань ее памяти, и когда вспоминали, о чем она писала «Норд-Ост», «Беслан», «Права человека». Другой вопрос, что в субботу традиционный информационный эфир минимизирован в сторону развлечений, и в связи с убийством Анны Политковской российские телеканалы ничего менять не стали. Ни на Первом, ни на России не стали даже упоминать о том, что почти сразу после того, как стало известно об убийстве, забило тревогу все мировое журналистское сообщество. Впрочем, на НТВ вечером в субботу, сразу после убийства Анны Политковской, решили все же переверстать анонс итогового выпуска программы «Сегодня». И эта тема, пусть и в виде аккуратного репортажа, была первой новостью. И даже, надо сказать, Владимир Соловьев, который записывает «Воскресный вечер» в субботу, убийство журналистки сделал первой и главной темой программы. Вот такая статья в сегодняшнем «Коммерсанте».
Спасибо, Антон. Я благодарю Антона Жилнова, который на протяжении всей нашей утренней программы знакомил нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 45 минут. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве убит директор одного из подразделений Внешторгбанка Александр Плохин. Число жертв обвала жилого дома в Выборге достигло 6. В России простились с Анной Политковской, убитой 7 октября в Москве. Переход российской армии на контрактную основу невозможен, заявил министр обороны Сергей Иванов. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Государственная Дума России рассмотрит сегодня во втором чтении проект федерального бюджета на 2007 год. По сравнению с бюджетом нынешнего года, его доходная часть увеличивается на 13%, а расходная на 26%. Тем не менее, доходы бюджета в целом превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей или на 4,8% ВВП. Проект рассчитан, исходя из роста объема экономики на 6% и инфляции за год от 6,5 до 8%. Объем государственных закупок на бирже нефтепродуктов в России должен составлять не менее четверти от ежегодного оборота этих торгов, сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Кирилл Андросов. По планам, такая биржа должна открыться 1 января 2007 года, и сначала там будут продаваться нефтепродукты для государственных нужд. На втором этапе, по словам представителя министерства, биржа должна быть преобразована в некоммерческое партнерство, которое образуют представители государства, естественных монополий и нефтяных компаний. Парламент Ирака одобрил новый закон об иностранных инвестициях в экономику страны, исключая нефтегазовый сектор. Зарубежным инвесторам предоставляются те же права участия в совместных проектах, что и местным, кроме собственности на землю. Зарубежные инвесторы могут почти без ограничений переводить деньги как в страну, так и за рубеж. Закон предусматривает также, что местные жители должны составлять не менее половины персонала предприятий, создаваемых в Ираке иностранцами. Японская электротехническая компания «Тосиба» выкупит почти 20% акций польского подразделения совместного предприятия голландской компании «Philips» и южнокорейской «LG» за 46 миллионов долларов. Их завод в Польше выпускает матрицы для жидкокристаллических телевизионных и компьютерных мониторов. До сих пор «Тосиба» закупала готовые матрицы у других фирм, в том числе у «LG». Месяц назад японская компания, стремящаяся увеличить продажи своих жидкокристаллических телевизоров на европейском рынке, объявила о планах строительства в Польше нового завода по их производству, который откроется в августе 2007 года.
С экономическими новостями вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. И в завершении. Официальный курс рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 89 копеек за доллар США и 33 рубля 88 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 25 центов.
8 часов 48 минут в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Во вторник страна и мир простились с Анной Политковской. Об опасностях профессии военного журналиста в условиях мирной России ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с независимым журналистом, профессором политологии Евгением Альбац. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Вот конец дня мы наконец-то узнали о реакции российского президента, которую он озвучил, находясь в Федеративной Республике Германии. Как вы восприняли его слова?
Володь, знаешь, я думаю, что все-таки надо сначала сказать все-таки о хорошем. О том, что вот я сегодня ехала к Троекуровскому кладбищу, оно находится бог знает где. И я видела, как от Минской улицы, вот надо повернуть на Рябиновую улицу, и дальше там еще 10 километров. И автобусы не ходили, и шли люди. И сразу можно было определить, куда они идут, потому что они шли с цветами, с гвоздиками. Шли совершенно разные люди. Молодые, пожилые, женщины, мужчины. Вот они все шли туда, на Троекуровское кладбище. И вот когда я сегодня услышала слова президента Российской Федерации, впрочем, мне кажется, что после того, что сегодня сказал Путин, очень трудно, во всяком случае, мне относиться к нему как к президенту. Когда он сказал, что степень ее влияния на политическую жизнь в стране была крайне незначительной, я подумала, что, может быть, Владимиру Владимировичу Путину стоило либо саму приехать на Троекуровское кладбище, либо отправить туда борзых щенков, которые могли бы увидеть и убедиться в том, что тысячи, даже государственное телевидение сегодня сказало, тысячи людей пришли проститься с Аней Политковской. Если он зайдет в интернет, он увидит, что тысячи людей на своих юзерпиках повесили, сделали горящую свечу. Поэтому говорить о том, что работа Анны Политковской не оказывала никакого влияния на политическую жизнь в стране, это неправда. действительно, работы Анны Политковской, как абсолютного большинства журналистов, не оказывает никакого влияния на людей, которые живут за кремлевской стенкой. Они не знают, чем живет страна, они не знают, как живет страна. Им было бы, мне кажется, полезно иногда вылезать из своих мерседесов с затемненными стеклами и посмотреть, и узнать, как она действительно живет.
А то, что она наносила своей работой урон государству.
Да, и это, конечно, в день похорон, когда хоронят 48-летнюю женщину, у которой осталось двое детей, у которых есть близкие, у которой только что был похоронен отец, с обширным инфарктом лежит мать. Вот меня поразило, что ведь президент мог отделаться очень простой фразой. Он мог сказать: «Я выражаю соболезнования детям погибшей, ее родным и ее матери». И он показал бы себя нормальным человеком, способным сопереживать чужому горю. Он же не нашел ничего лучшего, как сказать, что урон, это урон государственной власти от убийства журналистки нанесен. Он не понимает, что урон-то нанесен имиджу страны.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени».
А в завершении этого часа утреннего эфира «Радио Свобода» вы узнаете, чем опасны нанотехнологии, из передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, почему революционный скачок в развитии молекулярных технологий обеспокоил американские власти. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Несколько сексуально откровенных электронных сообщений, отправленных бывшим конгрессменом Марком Фолли школьником, проходившим практику в Конгрессе, могут стать главной причиной крупнейшего за десятилетия поражения республиканской партии. Последние опросы показывают, что за неделю, пока история конгрессмена Фолли занимала первые страницы американских газет, кандидаты-демократы значительно, на 12-15%, оторвались от кандидатов-республиканцев в борьбе за ключевые места в Конгрессе. Если Фолли даже не сделал ничего незаконного, а подлинность наиболее, так сказать, сальных сообщений не была подтверждена, и эксперты сомневаются в том, что в его действиях был состав преступления, нехорошее чувство на душе у избирателей явно осталось. Законодатели, в силу положения знавшие об эпистолярных упражнениях конгрессмена Фолли, вынуждены были оправдываться перед избирателями. Пока безуспешно. Печальной известности не бывает, по-видимому, считает Дженнифер Уилбингс, снискавшая сомнительную славу полтора года назад, как сбежавшая невеста. Уилбингс таинственно исчезла из дома за несколько дней до свадьбы, спровоцировав всеамериканский розыск. Обнаруженная не столь далеко от дома в штате Нью-Мексико, она сначала заявила, что ее похитил сексуальный маньяк. Затем она призналась, что попросту не хотела идти под венец. Получив условное наказание за лжесвидетельство, бывшая беглянка судит теперь бывшего жениха, говоря, что он незаконно заработал на ее славе, продав за $500 000 право на использование их истории местной телевизионной корпорации. Уилбингс заявляет, что она имеет полное право на половину той суммы, а также должна получить еще столько же за причиненный ей бывшим женихом моральный ущерб. Федеральные власти должны взять под контроль использование нанотехнологий в повседневных товарах. Нанотехнологии, манипуляции с различными материалами на молекулярном уровне, испытали революционный рост в последние годы. Некоторые ученые сравнивают открытия в этой области с открытиями в области генетики. Однако пока неизвестно, чем может обернуться массовое применение продуктов нанотехнологий, рассказывает Владимир Морозов.
Со школьных лет мы знаем, что если изменить порядок атомов в куске угля, то уголь станет алмазом. Подобной алхимией и занимается нанотехнология. С ее помощью пищевики хотят нас порадовать. Например, сделать так, чтобы калорий в мороженом стало меньше, а вкус остался прежним. Или чтобы на жаре шоколадка в нашем кармане не таяла так быстро. Но как скажутся эти и другие инновации на здоровье потребителя? На этот вопрос отвечает директор действующего при университете Райс Международного совета по нанотехнологии Кристен Кулиновский. Пока мы не можем с уверенностью сказать, что наночастицы опасны. Их малый размер и способ химического взаимодействия с окружающей средой могут привести к токсическому эффекту, которого нет у материалов, состоящих из тех же химических элементов, но взятых в больших количествах. Кулиновский рассказывает, что наночастицы легко проникают в те уголки нашего организма, куда закрыт доступ более крупным частицам. Это свойство делает их особо ценными в медицине. В пищевой промышленности результаты скромнее. Это новый упаковочный материал, предохраняющий от микробов, или вещества, продляющие жизнь маслу, на котором мы жарим картошку. Доля нанотехнологии в заработках пищевой промышленности мира пока ничтожно мала. Последняя приносит 3 триллиона долларов в год, а первая всего 400 миллионов. По прогнозу ученых, к 2012 году эта цифра вырастет до 6 миллиардов. Если возникнут какие-то негативные последствия, то кто подвержен им в первую очередь? Я думаю, это персонал фабрик и лабораторий. Потребители имеют дело с наночастицами только иногда, а работники некоторых предприятий – постоянно. Их в первую очередь и коснется токсичность наночастиц, если таковая будет выявлена. Защитить их и широкую публику вообще. С таким требованием обратились к руководителям управления по контролю за качеством пищевых продуктов представители Союза потребителей и других общественных организаций. Их настойчивость вызывает опасения, что развитие нанотехнологии будет заторможено, как это случилось с генной инженерией. Ее с восторгом встретили в медицине, но в штыки в сельском хозяйстве. Так или иначе, а представители американских потребителей считают, что прежде чем нанотехнология будет использована для приготовления новых видов пищи, она должна доказать свою безвредность во время исследований, которых пока явно не хватает.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Барбара Стрейзанд, впервые за много лет выступившая с концертом в родном Нью-Йорке, можно сказать, не разочаровала поклонников. Известная со времен смешной девчонки благодаря чарующему голосу, а в более поздние времена воинствующему либерализму, Стрейзанд отдала должное своим политическим взглядам, разыграв на сцене антибушевскую миниатюру. Зашумевших недовольных зрителей Стрейзанд приложила непечатным словом и посоветовала заткнуться. После чего, как пишут критики, божественно исполнила песню «Somewhere».
Передача в Америке. Сегодня завершает очередной час утренней программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Михаил Касторов, ведущий
Надежда Перцева
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема петербургского часа – закон о дачной амнистии. В гости наши коллеги ожидают председатель Союза садоводов России Василия Захарищева. Ну а на этом мы с вами прощаемся. До свидания.
Удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.